от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, здравствуйте. А вот и пятница.
Да-да-да, вот и пятница.
Ждали ли мы ее, а она пришла?
А я не знаю, кстати, ждали мы ее, не ждали. Ну, по крайней мере, вот мы ждали карантина, он пришел.
Да.
Здравствуйте все, кто с нами сейчас в эфире. Некоторая информация, да, такая политинформация, пятница, день политсектора.
Угу.
Во-первых, с понедельника меня пробуют все-таки посадить на удаленный доступ. Если оборудование, которое должны поставить, приживется к компьютеру и сработает, то эфиры все продолжатся, но из моей деревни. Тут я ничего сделать не могу. Честно, держался в студии вместе с Сергеем Андреевичем, который героически, по крайней мере, пока и продолжает здесь держаться. Ну, может, его посадят на удаленный доступ, и всех нас посадят на удаленный доступ. Ну, гостей же мы теперь принимаем исключительно и только по дальней связи.
Тут ну, это удобно, кстати, оказалось.
Я вам честно скажу, во-первых, это, конечно, удобно с точки зрения карантина и даже идеально. Во-вторых, это совершенно неудобно с точки зрения личного общения.
Это да.
В-третьих, как я уже говорил, мне-то все равно, я уже скоро как закончится 4 десятилетия как женат, а вам-то необходимо на людей смотреть вживе, хотя большая часть наших гостей не относится ни по гендерному, ни по возрастному принципу к потенциальным объектам внимания. Полтора человека, поверьте, да, за все эти 5 лет, на которых вы бы могли взглянуть с этой точки зрения. Но все-таки какой шанс? Но если на самом деле всерьез с понедельника все продолжится, эфиры продолжатся, гости продолжатся, я еще всех назначили там, у нас пока 2 часа в апреле осталось незанятых экспертами. То есть, на самом деле, ну, прям вот экспертов море. А эксперты замечательные. Ну, это и радует. Но при этом, ну, карма. Надеюсь, техника будет работать хорошо. От меня это не сильно зависит, но мы постараемся сделать все возможное. Если она не будет работать хорошо, то тогда я буду просто приезжать в студию, как это сейчас и делается, тут деваться некуда. Жизнь такая, потому что и в войну средства массовой информации действовали. Представляете себе, Левитан бы в эфире сказал, ну, я пошел на карантин. Опаньки, вот это было бы интересно заявление. Правда, я думаю, что до карантина он бы точно не дошел. Телевидения, правда, тогда не было. Еще одна вещь. Каждый день продолжается текстовка и информация, которая идет по телеграм-каналу Армагеддоныч. Можно его еще найти по нику Old Hellboy с 2L, потому что там кто-то мне неизвестный, но явно не отличающийся избыточной честностью, в отличие от предприимчивости, на старых постах умудрился открыть канал с 1L. Ну, и деньги даже под него собирать, скидывайтесь мне на карту, говорит этот достойный потомок Остапа Бендера. Так это на карту ему. Кто он такой, я не знаю, но мне это не нравится. Говорю сейчас вот заранее, вдруг он нас тоже слушает. На этом канале Армагеддоныч 3 поста в день я пишу. Иногда их выпускают, ну, вот с некоторым опозданием. Вот сегодня вышел большой пост, который был преобразован, иначе это не получается, из-за размеров, в некоторую маленькую статью за 23 число. Ну, такой, не сгнивший, вполне все свежее. Что происходит с коронавирусом, что происходит с санкциями, что происходит с нашими отношениями и не нашими отношениями с окружающим миром, что происходит с отношениями этого окружающего мира самого с собой, куда все это катится, мы куда идем. При этом, я вам честно скажу, мне никаких ограничений никто никогда не ставил. Вот по принципу, что думаешь, то и пиши. Я что думаю, то я и пишу. У меня при этом нет никаких специальных симпатий или антипатий заранее к людям, вне зависимости от их чинов, постов, званий, национальности, вероисповедания, социальной группы и даже внешности. Ну, хотя, да, вроде милый человек с приятным голосом, по определению, может снискать большую симпатию, чем Квазимода. Это точно. Или какая-нибудь ведьма-ведьма, которая прям злая, нехорошая, ненавидит всех окружающих, особо даже и не стесняется, а еще и чушь порит. Ну, есть такая градация дур. Вот она очень интересная. При этом, опять же, какая там социальная структура? Социализм, коммунизм, капитализм, какой строй, демократия, монархия, режим авторитарный, мягкий бонапартизм, вроде того, который в нашей Третьей империи сейчас. Да неважно это, с моей личной точки зрения. С моей личной точки зрения все теории не стоят ломаного гроша. Стоит практика. Сволочь человек или в нем есть что-то приличное? Умеренно он гробит все окружающего ради своей гопы или старается что-то поднять и сделать. Сколько кровушки пролил моря и реки ради своих капризов или старается без этого? Ну, если он, конечно, честен, порядочен, толков, вообще людям помогает, но это великое дело. При этом... Старый еврейский закон, Дина де Малхута Дина, закон страны закон, который, ну, совершенно точно нами, а я все-таки еврей, исполняется несколько тысяч лет, на опыте поняли? На опыте. Закон твоей страны – это закон, который ты должен исполнять. Но никто не сказал, что если это закон дурацкий, а тем более его исполнители мелкие, либо наоборот, к сожалению, такое тоже бывает, крупные сволочи, жулики, то вот об этом говорить нельзя. Поэтому, ну, карма такая. А иначе тут и получается, что одни не знают, что сделать, чтобы притоптать злую рашку, или как это все называется, а вторые не знают, как начальство обцеловать в ягодичную область, чтобы до самых гланд проникнуть. Ну, и то нехорошо, и то нехорошо. И вот там действительно на телеканале этом «Армагеддоныч» я пишу просто то, что думаю. Так бывает. Совершенно запросто. Никто не говорит, что там писать, что не писать, спокойно размещают. Другое дело, что из него еще и книги удается делать, и вот сейчас очередная из них дописана, и это самые осколки мысли потихоньку будут редакции обрабатываться. И, наконец, the last but not the least из новостей. Последнее, но не последнее по значению. Очень попросила, учитывая карантин, который затронул и всю книготорговлю, сказать об этом издательство «Эксмо», в котором вот последняя книжка вышла, и она сейчас точно в этот карантин упрется. «Заметки пожилого человека». С зелененькой такой веселой обложечкой, напоминающей ежегоднички, такие вот записные книжки с металлическими галочками по углам. Вот эти самые заметки пожилого человека, написанные в прошлом году и изданные в начале этого, в магазины пошли, все замечательно, но помимо того, что они идут не очень большим тиражом, но помимо того, что они идут в книготорговле, а она будет закрыта, да их по интернету можно заказать. И вот там они придут. Я не знаю, как это делается, но там есть форма заказов в интернете запросто. Вот еще раз называются заметки пожилого человека. Писались они до того, как правительство бывшее ушло в отставку, поэтому получились какими-то особенно въедливыми и злобноватыми в отдельно взятых, честно признаюсь, новеллах. Ну, я куда могу деться? У нас же все-таки премьер был знатный молодец, такой красавец, что на фоне рушащейся экономики, которая медленно продвигалась к стагнации и в нее вплывала, а теперь тихо прет к рецессии, потому что она во всем мире прет к рецессии. И вот об этом мы сейчас и будем в основном говорить, чего из этого следует для нас, для Америки, для Китая. Ну, как-то веселее не писалось. И перед тем, совсем уж последнее, вообще не про меня. Кого, правда, и то, что про меня интересовал, ну, кого-кого. Значит, уважаемые коллеги, друзья, товарищи, господа, дамы и господа, вне возрастной категории вашей. Моя личная просьба по возможности, если вам это невместно, ну, осиновый кол мне пожелайте, ради бога. Но опыт показывает, самая уязвимая категория, самая по всему миру, вне зависимости от конфессии людей,
и даже достатка.
Вне зависимости. Да. Это какой там достаток вообще? Он, слушайте, любая зараза, ты умрешь. Вот «Титаник» напоролся на айсберг. Ну, там был Фред Астер. Господи, ну ты миллиардер. Здравствуй, Астер. И чего у него? Персональный вертолет изобрели для него, что ли? Он с этим «Титаником» на дно и пошел. И таких там было пол корабля. Хоть ты в первом классе, хоть в бизнес-классе, хоть вообще в суперлюксе. Тю-тю тебе будет, если ты заразишься. Вон, и в Иране умирают высшие иерархи, и в Америке умирают голливудские звезды, и где угодно, и какие угодно люди заражаются, и знаменитые артисты, и певцы, и кто угодно. Самая угрожаемая категория – это ортодоксы, посещающие храмы. Вы можете проклясть 10 тысяч раз за ограничительные меры всех, кто только вам, ну, не понравится или вам захочется его проклясть. Это ради бога. Но дело в том, что у нас вот церкви не закрыли, да? Идея о том, что верующий человек верит, что его-то Бог спасет. Эта идея для веры-то правильная. Но, как говорят арабы, на Аллаха надейся, верблюда привязывай. Господь не спасает идиотов. Ну, никак не спасает. Можете считать, что Господь Бог к вам говорит устами карантинных чиновников или людей, которые говорят о медицинских мерах. И хотя начальство наше теперь сплошь верующее, когда, ну, лет 30 оно было там партийным, комсомольским, лет 30 назад, атеистичные все были сплошь, а теперь оно точно так же и вся сплошь вдруг верующее. И им поэтому, ну, дело то, что положено в таких ситуациях, не, как-то неудобно, не закрыты храмы, особенно православные церкви. Это кончается массовой эпидемией и смертью огромного количества верующих людей. Именно потому, что там много пожилых людей. И любые обряды, хоть вы мощи целуете, хоть икону, хоть мезузу, которые евреи прикасаются в синагогу и потом целуют руку. Точно так же дураки дураками. Вот сейчас вся большая бронная синагога слегла из-за гостей из Латвии, которые все же одну мезузу-то должны были прикоснуться. Ну, все и прикоснулись. И раввин Исаак Коган в тяжелейшем состоянии. И буддийского дацана это касается, и мечети всех. Ребята, это смертельно опасно. Да, наверное, великое дело. Кажется, что для веры вот мощи святые привезли, уж не знаю чьи, в Санкт-Петербурге 80 тысяч человек их посетило. Наверное. И к ним приложилось. Поймите одну простую вещь. Вы в этой ситуации представляете угрозу не для людей типа меня, черт со мной, а вообще-то из кого я интересую. Помру, помру. Но для ваших близких, для ваших родных, для тех, кто с вами ходит в этот храм, вообще-то говоря, для настоятеля его, хоть бы даже он 100 раз вам сказал, и он скажет, люди-то храбрые, да-да, конечно, вы все здесь желанные гости. А если что-то случится? Мы знаем, как это произошло у христиан сейчас в Южной Корее, когда приехала из Китая, туристом там была женщина, естественно, пошла помолиться, на карантин нарушила, а в Корее христианство такую историю гонений испытывало, что они там вот все очень люди упыристые
на эту тему. Там какие-то сектанты причем были даже.
Да какие сектанты, католики или протестанты в основном?
Ну, я считал, что какая-то секта, ну, неважно.
А вот, понимаете, история корейского же христианства, ну, слушайте, это же катастрофа. Миссионеры, которые там это все завели в 19 веке, американские, английские, кстати, русские там и православные были, они же это завели, а потом туда пришли японцы, японский оккупант. Как японцы к христианству относились? О, в 17 веке искоренили огнем и мечом, когда Япония чуть-чуть не стала христианской, и Ясутакугаве, сёгуну, ой, как это не понравилось. Последних христиан 17 века уничтожили во время восстания на полуострове Симабара и острова Хамакуса. Там и даймё были, местные князья, и самураи очень серьезные. Ну, выступали они против централизации власти и, естественно, против даймё. И как-то это проскакивало во времена трех сёгунатов, пока Токугава не пришел к власти. Вот как Токугава пришел, порядок навел, все. И кончилось кроваво. Поэтому упыристые они там все ребята. Преследовали их в Корее страшно. И человек же, ну, то есть это если вера, то, знаете, ну, скорее фанатичная. Уж есть так вот, то, что вы называете, ну, сектантами, ну, они фанатики. А вы попробуйте с еврейскими ортодоксами что-нибудь сделать. И они фанатики, еще какие. 2000 лет держались против всего света насмерть. И что им там про коронавирус? Государство это атеистичное, безбожное рассказывает. И вот результаты. Черти какие. В Корее эта женщина через свою заходку в церковь заразила первые 5500 человек.
Хорошо зашла, да?
Ну, потому что вы там, например, да, вот вы, ну, как вы в синагоге прикоснулись к мезузе, я конкретно той церкви обычно поцеловали там икону, да? А за вами все поцеловали икону или прикоснулись к мезузе, ну, не знаю, сотни и тысячи, а тут же эпидемия, тысячи, да, пришли, а она больна была. Все получили. И там пошло такое. Не, понятно, что Америка сейчас перегнала всех. Америка сейчас перегнала даже Китай по числу зараженных. Трамп там что-то говорит по поводу того, что это просто у нас тестирование больше, тестов. Что-то мне не очень верится. Япония лучше. Корея чуть-чуть лучше. Франция чуть-чуть лучше. Ну, в общем, это тоже десятки тысяч. А первая тройка – Китай, Штаты и Италия. И так вот, да, меняются местами, угу. Как индекс Доу Джонса.
Ну, видимо, Китай уже все, слава богу.
Китай еще далеко не все. С Китаем нас еще ждут разные, очень интересные впереди будущие сюрпризы. Вот что действительно по Китаю, ну, хорошо, что границу мы перекрыли. Нравится, не нравится, но перекрыли. И вот здесь не могу не запустить перед новостным блоком опрос. Президент и Про это все и поговорим во второй половине. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нашел виноватых в экономических потерях Америки. Это Китай. Из-за вас все горит, и коронавирус из-за вас, поэтому с вас 6 триллионов долларов. 6 триллионов долларов – скромная сумма. Можно говорить, это рэкет, можно говорить все, что угодно. Неважно, мы поподробнее поговорим об этом после новостей. Но сейчас я хочу спросить всех, кто нас слушает. Поскольку вот Китай и не будет ничего такого платить, и не может ничего такого платить.
Ну почему? Они могут арестовать его собственность, там написано.
Вот именно этим они и будут заниматься. Да. Они их госсобственность. А если что, так и не госсобственность, вы не беспокойтесь.
Ну, да.
И собственность компаний, и собственность китайских граждан будут арестовывать вовсю. Это бандитизм, который, в принципе, ну, американской политике свойственен. Санкции Америка накладывает на кого угодно, и на нас в том числе. А вот насчет такого рода исков, ну, 6 триллионов, это правда. Дядюшка Трамп просто завел такую новую колониальную войну. Только эскадры пока не шлет, грабанет все, что у него под руками. Так. Вопрос. 5533-Вести. Нам за кого быть? Т1. За Китай. Т2. За Америку. Т3. Нейтральными надо держаться.
Вернемся после новостей.
От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, мы вновь в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте опять. Итак. Вот нам тут пришел совершенно замечательное из Камчатского края предложение выступить посредниками между Китаем и Америкой, напоминаю. У нас же идет голосование. 5533-Вести. В конфликте Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики, который прям вот на носу. Нам что делать? Был задан вопрос на последних секундах прошлого получасия. Ты один. Ну, за Китай впрячься. Т2. За Соединенные Штаты. Светоч наш. Там же сияющий град на холме Вашингтон, там центр мира.
Ну, надо еще
там
смотреть,
президент
может быть,
всего мира,
нам выгодно
Трамп.
Ослабить Китай, например, тем, чтобы поддержать да, США. Да. То есть разные же могут быть расклады, да?
Сейчас скажу. И Т3. Да нейтральными надо быть. Нейтральными. Ну, смотрите, нам выгодно ослабить Китай.
Ну, например, кто-то вам напишет.
Нам выгодно ослабить Америку.
Угу.
Нам выгодно, чтобы взорвался Йеллоустонский вулкан, и от Америки за 20 минут ничего бы не осталось. Правда, через сутки нас не останется, но об этом...
Но сутки-то мы будем великими.
Но сутки мы будем великими. Или не будем, китайцы-то будут. Нам выгодно, чтобы возродился Советский Союз. Я, кстати, за. Нам выгодно, чтобы возродилась Российская империя. Я тоже не против. Есть, конечно, и из Советского Союза, и из Российской империи. В этом новом возрожденном будет все лучшее, что в них было, а не как у нас. Все
вот
худшее.
В Российской империи же был страшный антисемитизм, правильно? Например.
Я же говорю,
погромы,
что было все лучшее. Когда-то были погромы, а когда-то и не было. А при Александре II его реформы так и вовсе были хороши. А у Петра, вообще-то говоря, хоть и в крещенном состоянии, но все его окружение, от Дивьера и Шафирова, да вообще-то говоря, жены, которые Екатерина I, тоже были не китайцы. Ну, Екатерина тоже была лютеранство крещена, Марта Скавронская. С нее была такая же белоруска, как с моей жены, примерно. То-то над всеми ее братьями, которых Петр, надо отдать мужику должное, ввез в Россию и вполне пригрел, потешались за бешено картовый акцент. Тут же, когда документы в широком разрезе смотришь, как-то так интересно получается. У нас и при Петре были репрессии кровавейшие, а уж сколько народа на строительстве Питера погибло и в войнах. И при Грозном были, и при папе его Иване Третьем, про которого никто слова плохого не сказал, и даже его никто Грозным не называл, и царем-мучителем не называл. А сколько он раскатал-то по бревнышку всех на свете, в том числе в Новгороде.
Там деда очень хвалят, Ивана.
Да всех хвалят историки, кого надо хвалить. Как посмотришь Владимира Красносолнышка, жизнь за голову хватаешься. Как посмотришь Дмитрия Донского и его отношения с церковными иерархами, в том числе с великими старцами. Ой, не дай бог вообще, ох, был крутенек князь, а какие интриги там все рубили друг про друга. Ну, что вы хотите, везде, а Советский Союз с репрессиями. Это же здорово говорить, Сталин отец народа, он страну принял сахой, а оставил с атомной бомбой, что не совсем так. Ну, так и Ельцин страну принял с дисковым телефоном, а оставил со смартфонами. Ну, тоже чепуха примерно такого же порядка. Кто с чем принял, а репрессии какие, вы чего с этим сделаете? А вот Сталин был плохой, а Ленин был хороший. Ну, знаете, гражданскую войну не хотите оценить? А вот белые были хорошие, а красные большевики, они были все сволочи. Да, правда, очень хорошие были белые. Ты начинаешь смотреть историю белого движения. Чего-то никто из них не вступился за царя-батюшку.
Ну, он же отрекся.
А, отрекся?
Да.
А ты не признавай, ты же ему присягу давал.
Он отрекся. Это не наше дело решать, что там
вот
царь решил.
Вот же советский офицер, вот, да. Вот
нет,
это вот школа.
Ну, он отрекся, Евгений Иванович. А он помазанник Божий, он не должен был так делать.
Знаете, Сергей Андреевич, если ты патриот,
угу.
Если ты присягу давал,
да.
То ты не можешь предать то, чему ты присягал.
Да к тому же какие-то пошли решения, может, там дяди, братья.
Нет, я понимаю.
Пошли.
Я понимаю. Не, оправдывать наверху. Предательство все любят.
Угу. Но это не предательство.
Я для себя предательство. Только это предательство оправдано.
Ну, в первую очередь, предательство царя.
Сереж,
а потом уже
всех остальных. В свое время в Советском Союзе, когда рос, у нас были некоторые, ну, такие ценности традиционные. Не та хрень, которую называют духовными ценностями, там, или скрепами, или еще как, а просто вот мама учила, надо быть порядочными, надо быть честным, нельзя воровать, нельзя, нельзя интриговать. Я до сих пор вот не умею ни воровать, ни интриговать. Ни подлостями заниматься, ни карьеру строить. Поэтому многократно задаваемые вопросы, а что же вы, вот, Евгений Янович, не в системе власти, а что мне там делать такому старому дураку? Да и помоложе был. И когда Советский Союз, в котором было много хорошего на тему того, что люди, как минимум, на старте-то должны быть равными, по возможностям своим, что ребенок из нищей глубинки должен получать образование, что семья его должна получать медицину нормальную, что по всей стране надо ставить вузы и госпитали, и хорошие научные центры. И если у тебя какая-то богом забытая и задвинутая в глубокую задницу историческую провинцию, так ты ее подымай к уровню столиц-то, подтягивай, а не высасывай, не граби ее и не оставляй для своего пользования боярского все, что в столицах, а остальное трава не расти. И, кстати, нынешняя эпидемия коронавируса и показывает, зачем нужно, чтобы вся страна была равномерно покрыта сетью систем образования, медицины. Вот не для того, чтобы, понимаете, а мы все оптимизируем. А что это мы будем тратиться? А давайте мы себя все это снимем, перекинем, ну, например, на местные власти, а денег им не дадим. Или если дадим, ну, контролировать не будет, пусть чай воруют. Ага. Как вы будете поднимать промышленность по стране? Как вы будете по-настоящему бороться за природу по стране? Ну да, наверное, плохо, что полигон в Шиесе вызывает такие протесты. А кто-нибудь умный, когда его выбирал, про подземные воды, про то, что такое болото и что такое система рек, ручьёв, всей на той же Северной Двины, говорил с профессионалом, его как выбирали? Пальцем на карте? Нашли место, ткнули. Я даже знаю, кто ткнул и кто эту конкретную идею в начальство продвинул. А дальше начальники договорились и пошли. А дальше зацепилось. А кого надо слушать, никто не слушал. А теперь уже никто никого слушать-то и не будет. Вот и уперлись рогами. Чего это, хорош? Так вот почему, когда Ельцин Беловежскую пущу, а также его украинский, белорусский коллега провели, я для себя считаю, что мало чего не провели, но я не имею права разворовывать страну. До сих пор считают так. Я запретил поэтому участвовать в приватизации своему бизнесу. Дурак ли я? Да, дурак, я знаю. Но это было правильно, и это остается правильно. Хотя, поверьте, мог вполне взять гораздо больше, чем в том числе большая часть нашего нынешнего списка Forbes. Но ты понимаешь, что ты дурак, и дураком останешься. Но раз так, это правильно. А иначе неправильно. И все. Ну, что тут... А если сегодня вам приходится выбирать, заниматься наркоторговлей, может, у вас в государстве, какое-где в Латинской Америке, это можно. И даже не просто разрешено, а и считается, как в Боливии, вот на сегодняшний момент, правильным. Ну и что теперь? Торговать наркотиками? Рабами? Если завтра рабство или крепостное право введут? Если в начальство пройдут религиозные фанатики, устраивать охоту за теми, кто не из этой веры. Если у тебя вдруг зацепка пойдет на какую-то страну начинать переписывать детей не той национальности, как в Москве попытались сделать, когда у нас была пятидневная война с Грузией. Куда послала начальница тогдашнего образования города Москвы тех идиотов, которые ей это предложили? По какому адресу? Я имею в виду ту, которая при Лужкове была последняя. Потому что тот, кто сейчас сидит, Калина, он никакого отношения ни к Москве, ни к образованию не имеет. К уничтожению образования – да. Позор моего народа. Так что здесь выбирать надо. Что ты делаешь? Сильно надо выбирать, честь или бесчестие, будущее или его отсутствие. Это и есть моральные нормы, или, если хотите, морально-этические. А закон, он может быть плохим, а может быть и очень плохим. И вот сейчас мы наблюдаем, вернувшись от нас к Америке, удивительные вещи. Ну, выборы у Трампа, понятно, да? Он гордился экономикой, экономика полетела. По объективным причинам, но его какая разница? Абсолютно по барабану. Американский избиратель поддержит Трампа, если он любую великодержавную чухню понесет. Абсолютно любую, поверьте. Вот сейчас он говорит, а мы назначили за арест, там, за поимку Мадуро 15 миллионов долларов. Что 15, не знаю, но тем не менее. При всем том, что есть претензии к Мадуро. Мадуро – глава государства. Свергнуть его не удалось. Ну, тогда ставка на частный бизнес. Давайте вы его кто-нибудь пристрелите, мы вам пятнарик дадим. Удобно. И вот в этой ситуации, когда... Ну, и поменьше там за всю его команду. Шайку. За кого-то 5, за кого-то 10. Это официальные лица. Понимаю, Усама бен Ладен террорист.
Тоже, да, был назначен какой-то большая
Нет,
сумма.
Награду за всех. Понимаю. Глава государства? Ребят, не понимаю. Не, понимаю, что у американцев это нормально. Америка вообще нас задний двор, кого хотим, того назначим. Ну, правильно. Америка привыкла влезать куда угодно. Действительно, 16 лет за всю много сотен летнюю историю без войн. Но! А вот мы выкатили счет Китаю. 6 триллионов, ура! Ура! Говорит американский народ. Мы должны быть за это, голосование вариант Т1, потому что мы свято и слепо верим в то, что Америка победит Китай. Я не знаю, за что Володя Соловьёва бы на шоу, Надеждин или Станкевич бы голосовали, но что-то мне подсказывает, что они нашли бы много разных слов, за что Леонид Гозман, я понимаю. Или
а помните, нам Светенко рассказывал, что когда большевики побеждали, начинали поддерживать белых, союзники наши. Когда белые побеждали, начинали поддерживать большевиков. То есть надо поддерживать слабого, чтобы они друг друга посильнее бы побили. Чтобы подрали уж так, чтобы
мораль
им было неповадно.
Мораль в том, что сволочи они были.
Ну, все сволочи. Надо, в политике нет ни сволочей, но это странно.
Не, у нас же было такое понимание, что есть, но ну, что, не все. Есть же центр мира, Соединенные Штаты Америки, американская демократия, британская демократия, французская демократия. Правда? Слышали? Если в стране демократия, все хорошо.
Нет, я вам говорю, как с точки зрения геополитики,
а я говорю сейчас не об объективной исторической точке зрения историка Светенко, а о нашей собственной, ну, их часто называют пятой колонной, а они даже часто и не пятая колонна, они очень искренние ребята, они действительно в это верят. Что там все медом намазано. А есть и те, кому лично им персонально намазали их кусочек хлеба медом. И они отбивают. Вторая версия. Мы должны против Америки переть всеми силами. Китай наш друг, брат и союзник. И мы за это все должны сделать. И если что, дать китайцам возможность Америку уничтожить. Ура! Ну, есть, я тоже такое встречал. Мы повернули на восток. А Китай знает, что он наш друг, брат и союзник. А у Китая вообще есть союзники? У Америки нет, понятно, а у Китая? У Китая до сих пор все были варвары. Ну, варвары были северные, варвары были южные, варвары были западные. Были восточные варвары на японских островах. Потому что, ну, китайцы во времена расцвета империи, ну, кем они японцев-то считали? Пираты, варвары. Про корейцев я даже вообще молчу. Тоже к востоку, но это вообще никто и звать их никак. Китайские армии в Корее тоже столько начудили, не только японцы их оккупировали. Ну, ладно. Наконец, Т-3, нейтралитет. Для меня это, пожалуй, самая толковая вещь, честно вам признаюсь, потому что, ну, свое надо определять и продвигать, свое только. Вот здесь нейтралитет какой? Он вовсе не означает, что вы даете возможность всем передраться и на их руинах, когда все рухнет, вам что-то достанется. Вовсе нет. А, насколько я понимаю, как раз все, что пытается делать наше начальство, не влезая в это посредниками, как нам сказали. Вот прям китайцам мы нужны посредниками, и американцам мы нужны посредниками. Ага, ага. А китайско-американский альянс против Советского Союза, который при Никсоне сложился, давно ли был? Ну, при Никсоне с американской и при Мао Цзэдуне с китайской стороны. Просто... Мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы их ослабить, ни тех, ни других. Мы заинтересованы в том, чтобы самим усилиться и разбогатеть. Ой, какая это большая разница. Вот когда ты соседу по коммуналке толченого стекла в суп подсыпаешь, Это как раз первый вариант. А второму там какую-нибудь, ну, отравы клопомора там в его кастрюлю. Ну и чем кончится? В конечном счете они тебя оба соберутся и отмутузят. А вот когда ты не даешь им передушить друг друга, в случае чего, но при этом становишься все крепче и крепче, ну, потому что как ты им не дашь, только если у тебя своего ресурса хватает. Если у тебя хватает своей промышленности, если у тебя хватает своих мозгов, если у тебя все системы работают, тогда ладно. Какой результат опроса? Сколько было голосов и за что они в итоге?
1617 проголосовавших.
Заметьте, за полчаса.
1% поддерживает идею за США, 47% за Китай, 52% предлагают сохранять нейтралитет.
Очень-очень разумная постановка вопроса. Почему? Поддержка Китая в данном случае означает, что душить надо всю эту санкционную политику, как и вообще принцип того, что можно давить санкциями, шантажировать, наезжать. Вот это точно нам важно, потому что это в том числе и против нас. А там поглядим.
От трех до пяти.